Приветствовать вас, Церковь Божия, в это воскресенье. Я хотел бы предложить вам открыть один текст, любимый текст наших пасторов. Он настолько любимый, что однажды мне было поручено на него проповедовать, и он настолько любимый, что пастор Алексей сегодня его уже даже прочитал для нас. И оказывается, не зря в нем такая притягательность и любовь. И я хотел бы, чтобы сегодня мы, размышляя над посланием к Ефесянам, 4 главе, 7 стиха, мы подумали вот над чем. Как этот текст касается меня лично, будучи членом Церкви Слова Благодати, как должна моя жизнь измениться в соответствии со значением этого текста? И более того, как должен измениться мой взгляд на всех, кто сидит вокруг меня здесь, в этой церкви? Что должно поменяться и как я должен их воспринимать? Апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам с 7 стиха пишет: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все вращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Когда изучал этот текст, мне одновременно попалась одна очень интересная сводка, история, которую я хотел поделиться с вами. В преддверии Олимпиады 1988 года в Сеуле царил строительный бум. Ну, вы знаете, деньги осваивают, когда туда приходит много денег, надо их освоить. И знаете, в 1987 году началось строительство одного очень огромного торгового центра в Сеуле под названием Сампун. Изначально по проекту планировалось 4 этажа, но по ходу строительства в проект вносились различные изменения. Ну, такие, знаете, небольшие изменения. Убрать опорные колонны, вместо них поставить эскалаторы. Вместо 4 этажей давайте мы сделаем 5 этажей, потому что это будет, ну, как-то принесет больше прибыли. Но на этом даже не остановились. Оставшиеся колонны, 20 штук, 8 из них уменьшили в диаметре и разнесли их чуть-чуть на побольше расстояние, чтобы компенсировать, ну, утраченные колонны. Вы знаете, подумалось, наверное, нужно увеличить. Хотя по проекту была одна толщина крыши, но подумалось, ну будут, ожидаются какие-то дожди, давайте увеличим бетонную плиту на крыше в 1,5 раза, для того, чтобы увеличить нашу водонепроницаемость. Еще что они сделали? Они решили по ходу изменить проект 5-го этажа. И вместо того, чтобы сделать там каток, как планировалось, они решили сделать ресторан с наливным полом, куда залили очень много бетона на 5-м этаже. Для того, чтобы заработать побольше денег и освободить больше торговых площадей, они взяли из цокольного этажа, с подвала, все агрегаты водяного охлаждения или отопления. Они их убрали. И знаете, куда поставили? На крышу. Я думал, ну что может пойти не так? С помощью коррупционных схем здание успешно прошло все проверки и было сдано в 1989 году. И вы знаете, оно не рухнуло. Оно не рухнуло сразу. Для этого потребовалось 5 лет. В 1994 году вместо финансового отдела на 2-м этаже этого центра решили открыть книжный магазин во весь этаж. Ну, вы знаете, знания весят дорого. Или так, ну, они очень увесистые. Это была дополнительная нагрузка на первый этаж. 29 июня 1995 года, около 6 часов вечера, сначала обвалилась крыша, а затем ослабленные основные колонны. Буквально за 20 секунд полностью сложилось все южное крыло этого здания. Под обломками оказались 1445 человек, из которых 502 человека погибло, 937 получили ранения, и еще было несколько объявлено, 6 человек было объявлено пропавшими без вести, но потом найдены. До трагедии 11 сентября 2001 года это была крупнейшая катастрофа с обрушением здания в современной истории. Да, всех виноватых нашли, всех наказали, но вы сами понимаете, что утраченной жизни уже никак ты не вернешь. Нечто похожее, когда вы смотрите на такие строительные проекты, которые был один план, а потом, ну, мотивируясь какими-то добрыми финансовыми побуждениями, наверное, изменяется этот план, улучшается, но никто не придает значения законам, которые действуют. Нечто похожее происходит сегодня не в строительстве, а в современных церквах, которые постулируют, что они Христовы, но на самом деле они перекраивают дизайн-проект церкви. Возможно, когда-то в этих церквах Дух Святой действовал своей силой, но сегодня, оставив Божий план развития, церкви стали безжизненными клубами, где людей объединяет не Евангелие Иисуса Христа, а нечто другое. И вы можете увидеть очень много примеров таких церквей сегодня. Более того, прочитан нами текст дважды упоминает, касается каждого из нас, что каждый верующий человек должен знать проект церкви, как она функционирует, и помогать и жить в соответствии с этим проектом в той церкви, в которой он находится. Вот вы член церкви Слова Благодати. Знаете ли вы проект, Божий план строительства этой церкви? Или вы пристраиваете что-то свое? Или вы не делаете ничего? И сегодня я хотел бы посмотреть на прочитанный текст и скорректировать наше понимание Божьего дизайн-проекта церкви. И более того, чтобы мы стали воплощать этот проект все сильнее и сильнее в нашей церкви. Послание к Ефесянам было написано с определенной целью. И эта цель вам представлена чуть выше. Если вы посмотрите на первый стих 4 главы, вы видите, как посредине этого послания апостол Павел говорит: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Первые три главы описывают это звание, это богословское обоснование спасения, того, что сейчас доступно нам. Последующие три главы, 4, 5, 6, это практика. То, как эта истина, то, что совершил Бог в церкви, как она должна воплощаться в жизнь. И вот ровно посредине, ровно по центру этого послания он говорит: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, соответственно тому званию, в которое вы призваны». И мы видим, что в 17 стихе, если вы посмотрите этой главы, сразу после нашего текста он говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы». С одной стороны, он говорит, вы должны поступать. Сейчас он говорит, дальше он скажет: «Я прошу вас не поступать, как прочие народы». И интересно, что в этом разделе практическом, как мы должны поступать достойно звания, в которое мы призваны, этот раздел начинается с единства, Алексей Алексеевич прочитал чуть ранее. И в самом начале он говорит, вы должны иметь правильный взгляд на церковь. Для того, чтобы правильно поступать, для того, чтобы ходить по этой жизни достойно звания, в которое вы призваны, достойно звания христианин, вы должны иметь правильное представление о церкви, конкретно о той, в которой вы находитесь. В богословской части, то есть, так скажем, там, где шла теория, он уже представил этот проект в сжатом виде. Посмотрите на вторую главу, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Божьим Духом. То здесь используется уже строительная терминология. Христос представлен краеугольным камнем. И вы знаете, что для жителей Ефеса это было очень знакомо. Он, апостол Павел, не зря использует строительную терминологию здесь, потому что Ефес был эталоном эстетики и архитектурного, знаете, такого, надо подобрать слово, величия, архитектурного величия. Вы знаете, что в Ефесе находился храм Артемиды, это одно из семи чудес света, которое там было, библиотека Цельса, большой театр, и он был настолько большой, что вмещал 24 тысячи человек. То есть они знали толк в архитектуре, они понимали, они постоянно жили и они видели плоды архитектурной деятельности, чудес света. Но апостол Павел перемещает их внимание со всех этих земных чудес света на нечто духовное, особенное, что совершил Иисус Христос. Чудо света – это церковь, и нужно понимать его проект. Прочитанный текст, который мы с вами прочитали, он вновь утверждает для нас, что проект церкви – это не что иное, как дело Христа. Проект церкви – это не что иное, как дело Христа. Нужно понимать, что совершил Иисус Христос, чтобы понимать, как функционирует Его церковь. Если ты упускаешь то, что совершил Иисус Христос, тогда у тебя будет какой-то свой проект церкви. Но когда вы понимаете, что Он сделал тогда на кресте и сейчас продолжает делать, тогда вы поймете, каков же проект церкви сегодня. Здесь очень ясно показана связь. Мы постараемся сегодня ответить на один простой вопрос. Как то, что совершил Христос, связано с тем, что происходит здесь, в церкви Слова Благодати? Как то, что совершил Иисус Христос, связано с тем, что происходит в нашей церкви? В этом тексте показаны четыре звена, соединяющие дело Христа с жизнью нашей церкви. Мы с вами посмотрим прежде всего, как связано основание церкви и Христос. Мы с вами посмотрим, как связана главная нужда церкви и Христос, как связана цель церкви и Христос, ну и скажем, где есть сила для реализации этого проекта, как она связана со Христом. Итак, первое, о чем мы с вами должны поговорить. Осознавая, что проект церкви – это дело Христа, нам нужно понять, что основание церкви – это победа Христа. Основание церкви – это победа Христа. Давайте посмотрим на 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает? Как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший, он же и есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Когда ты читаешь эти стихи и думаешь, и так-то ничего не понятно. Вот эти вот еще сошедший, вшедший, вошедший. И ты думаешь, что такое? И вообще, вы сейчас слушаете меня и думаете, а где здесь вообще победа? Как здесь связано, во-первых, проект церкви и победа? Но давайте пойдем постепенно. И интересно, что апостол Павел к победе подводит нас уникальным образом. Он говорит, что каждому из нас. Мы по контексту выше видим, что мы должны все сохранять единство, да, которое было даровано Духом. Единство, как здесь сказано в 3 стихе, сохраняясь единство Духа в союзе мира. И все там перечисляется, единство, единство, всем как цельному организму. Но вдруг он здесь переходит, что каждому из нас, к отдельному, ко мне и к вам. Здесь сказано «дана благодать». Дана благодать. Оказывается, каждому верующему, независимо, апостол Павел ли он или Дарья Ивановна, дана благодать. Независимо от этого. Если вы истинно верующий человек, вам дана благодать. И мы, будучи протестантами, конечно же, знаем, все знаем определение благодати наизусть. Вот кого не разбудит, ты сразу скажешь, вот прям разбудили, сразу сказали, что такое благодать. Ну, если вы вдруг забыли, я все же напомню, что благодать – это особое Божье расположение, это особенная, превосходящая все Божья милость. Милость, когда Когда мы говорим о том, что, чем отличается милость от благодати, это когда мы говорим «милость» — это когда ты не получил то, что заслуживал, то есть наказание. Когда мы получаем милость, мы не получаем наказание. Но когда мы получаем благодать, мы получаем, не получаем и наказание, и сверх того нам дается какое-то еще высшее благо, да, какое-то то, что мы точно не заслужили. Заслужили наказание, но получили благодать, получили, наоборот, что-то, то, что превосходит все. И мы, конечно же, с вами говорим: о, да это послание написано, наполнено благодатью. Когда мы читали с вами первую главу, пятый стих, помните, вернее, в третьем стихе говорится о том, что «благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть мы во Христе благословлены всяким духовным благословением в небесах, и он начинает одно большое предложение с этого третьего стиха. В пятом стихе он говорит: «предопределив установить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей», и потом мы знаем: «в похвалу благодати своей, которую он облагодатствовал» или «дал благодать нам возлюбленным во Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству чего? Благодати Его». Мы говорим: о, это идея благодати. Мы читаем первую главу, отлично. Во второй главе, оказывается, есть тоже эта идея благодати. Я вам эти стихи не привожу, но вы их, наверное, знаете наизусть. «Бог богатый милостью», там сказано, «но Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». И там сказано: «благодатью вы спасены». «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках» что? «Преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы это прекрасно знаем. Мы знаем, что благодать – это особое Божие расположение, это особый Божий мотив – в спасении грешников. Бог спасает грешников в похвалу благодати своей, для прославления своей благодати, для своей особого своего качества, чтобы никто из нас не мог похвалиться, что он спас нас в результате наших дел. И мы это все знаем. Но у нас между второй и четвертой главами, знаете, есть какая глава в этом послании? Третья. И оказывается, в третьей главе апостол Павел раскрывает для нас чуть-чуть больше понятия благодати в этом послании. Посмотрите, я привожу вам эти стихи. Первый стих: «Для сего-то я, Павел, и сделался узником». Он находится в тюрьме в данном случае. И «узником Иисуса Христа для вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Шестой стих, посмотрите. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе, посредством благовествования», то есть Евангелия, «которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Апостол Павел перенаправляет наше мышление благодати как начального мотива спасения к чему-то другому, к чему-то большему. Благодать не осталась в том моменте нашего возрождения. Вот, но она там была и хорошо, была и была. Он говорит: нет, она сейчас перешла в вашу жизнь каким-то особенным образом. Апостол Павел перенаправляет наше мышление с первоначального элемента спасения к дару благодати, к возможности ответить на нужду Божьего народа. Интересным образом он использует слово «благодать» как возможность ответить на нужду Божьего народа. У него есть какая-то нужда у церкви или у этих людей. Благодать не осталась в том моменте нашего спасения, но она сейчас здесь, в нашей новой жизни, выраженная в возможности служить. В других местах, вы знаете, что этот текст, он параллельно еще, ну, несет идею такую, которая есть еще в трех текстах Нового Завета, которые говорят о духовных дарах, духовные дары. Мы знаем, что духовный дар с слово, которое в греческом используется, как переводится у нас, когда духовный дар, и слово благодать, они однокоренные. Благодать – это харис, а духовный дар – это харизмата. Харизмата. И вы слышите сразу, у нас здесь какие-то харизматы появляются, да, мы чувствуем, а где-то нам что-то знакомое. Но есть харис и харизмата. То есть, оказывается, духовный дар, как-то он связан с благодатью, где-то идея у них есть. Мы могли бы сказать, что это какой-то благодатный дар. Обычно тема духовных даров, если вы такой же человек, как и я, она немножко смущает. Я прошел много различных взаимодействий с темой духовных даров, от того, что нужно его найти. И вот, знаете, верующим дают 300 тысяч вопросов, на которые нужно ответить, чтобы определить свой духовный дар. И потом, после этого, нужно пойти куда-то служить. И вот многие ищут там днями, ночами, днем, с огнем, годами, десятилетиями остаются сидеть на лавках. Потому что все еще они в процессе какого-то осмысления, поиска духовного дара. И продолжают сидеть на лавке. Но подумайте вот на чем. Апостол Павел рассматривает духовный дар не столько как способность, сколько как возможность послужить. Не столько как способность служить, сколько как возможность послужить, когда есть какая-то нужда в церкви. И вот тут произошло в моей голове перемена мышления. Оказывается, я должен отвечать не на 500 вопросов, чтобы определить свой духовный дар, а нужно ответить всего лишь на один вопрос. Где есть нужда сейчас в церкви? Где есть нужда сейчас в церкви, и могу ли я как-то там ее восполнить? Подумайте над этим. Посмотрите 8 стих в этой 3 главе. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам, неисследимое богатство. Ему дана не только способность, но ему дана и возможность ответить на нужду этих людей». Помните, как говорится в 1 Коринфянам 12 глава? Это одно из четырех мест, которые говорят о духовных дарах. Есть 2 12 главы, есть 2 4 главы. Если вы знаете в Новом Завете, 4 глава Ефесянам 1 Петра, 12 глава Римлянам и 12 глава 1 Коринфянам. Посмотрите, что он там говорит. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом». Заметьте, что человеку дается не мудрость и не знание. Ему дается слово мудрости и слово знания. То есть ему дается не просто какое-то... Знаете, вот у меня мудрость, я сижу как мудрец, все, у меня духовный дар, я сам себе господин. Нет. Он говорит, у тебя есть слово мудрости. То есть конкретный момент, когда эта мудрость нужна, ты восполнишь это. Итак, теперь приближай это к нам. Каждому из нас, если вы настоящий верующий, дана возможность применить ваши способности в ответ на нужду церкви. И отметим, что в Писании нет исчерпывающих списков даров. Все эти главы, которые я перечислил, они не содержат исчерпывающего списка духовных даров, где бы мы могли подойти, как лекало применить. Есть дары, которые повторяются, о них мы чуть скажем чуть позже, но этот список остается открытым, потому что нужда в нашей церкви может быть сейчас одна, завтра другая. Я всегда вспоминаю один хороший пример из «Деяний апостолов». Помните, там Филиппа избрали среди тех людей, которые должен был печись о столах? Какой у него был духовный дар? Он сначала должен был печись о столах. Ой, это мы хорошо знаем. Он должен был там помогать по столам раздавать еду. А потом мы знаем, он пошел благовествовать куда? В Антиохию. Он там поблаговествовал в Антиохии. Так у него какой духовный дар? Он диаконией занимается, вот, занимается то, что на столе прибирать? Или он идет дальше? Он, кажется, он движется дальше, а потом его дух переносит на какую-то дорогу, да? Куда-то его направляет, где он должен благовествовать евнуху. Но мы знаем даже, как его жизнь заканчивается. Он умирает пастором в Ефесе. Туда, куда пишет, кстати, апостол Павел. Я задаю вопрос, какой у него духовный дар? Он отвечал на нужду церкви. Сейчас в этот момент такая была, в следующий момент жизни была другая нужда. Но правда ли, что все эти дары покрывают все нужды церкви. Или чего-то недостает. И как раз он дальше нам говорит, посмотрите на 7-8 стих. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Здесь используется другое слово «дар», такое очень похожее на наше русское слово «дар». «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Здесь используется другое слово «дар», и сразу же приводится толкование. «Посему и сказано», и приводится цитата из 67-го псалма. Мы не будем его сейчас открывать, но очень интересно, что в 67-м псалме эта цитата, она делит псалом ровно пополам. 14 стихов до нее, 14 стихов после нее. И этот псалом посвящен, знаете чему? Описывает заботу Бога о своем народе. Первые 14 стихов, они описывают в основном заботу Бога в прошлом. Он перечисляет все исторические моменты. Последующие 14 стихов описывают заботу Бога в будущем о своем народе. Но посредине стоит именно эта цитата, но чуть-чуть измененная. Там сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и принял дары для человеков». У нас же апостол Павел говорит: «Дал дары для человеков». В этом нет никакого расхождения. На самом деле там Бог представлен как завоеватель, который пришел в другую страну, победил народ, тот, который там находился, забрал у них дары, то есть принял дары для человеков. И как любой завоеватель, он возвращается с триумфом в свою страну, в свой город, и он дает дары людям, своим людям, которые поддерживали его в этой войне. И вот как связана победа с Христа, с духовными дарами, и с нашим основанием церкви связано с победой Христа. Христос представлен здесь этим завоевателем, тем, что он совершил на кресте. Он победил врагов. Он принял дары. И теперь он дал эти дары своей церкви, восполняя ее нужду. Духовные дары – это проявление Божьей заботы о своем народе, в данном случае церкви. Они стали возможны только благодаря победе Христа. Посмотрите 9-10 стих. Как раз какое-то присоединяется толкование, говоря о Христе. «А вошел, что означает так не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, а не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Показывается, в этих стихах показывается полная победа Христа над тем, что на небесах, над тем, что под землей, везде. То есть его победа провозглашается везде. Он победил всех врагов. Для него нету никого, кто бы остался непобежденным. И более того, он принял дары своей победой и дал церкви, в данном случае церкви, слово благодати. И эти духовные дары, и вот этот его дар выражается в духовных дарах, которые проявляют сейчас верующие люди, которые служат здесь, в этой церкви. Он делает практично в этом стихе то, что было сказано раньше. Вы знаете, когда говорится про Христа, что Бог воскресил его, посмотрите 1 глава, 22 стих. «Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его». И посмотрите на эту фразу: «Полнота наполняющего все во всем». Полнота наполняющего все во всем. Смотрите, как заканчивается 10 стих нашей главы. Он говорит: он стал превыше небес, дабы наполнить все. Дабы наполнить все. Та же самая идея. Церковь – это полнота наполняющего все во всем. И мы видим, что победа Христа была для того, чтобы наполнить все. Дара и добычи Христа в его победе достаточно, чтобы восполнить любую нужду его церкви, любую нужду. А теперь я хочу, чтобы вы подумали о себе. В этом проекте Церкви Христа. Вы находитесь здесь, Бог поместил вас в церковь Слово Благодати, чтобы вы были ответом на какую-то нужду в ней. Здесь есть свои нужды. У вас есть способность и возможность ответить на нужду в этой церкви. Задайте вопрос: каково мое служение? Может быть, вам стоит сейчас поискать ваше служение. Может быть, у вас сейчас нету служения, но так не должно быть. Бог привел вас сюда с определенной целью. Более того, с другой стороны, посмотрите на служителей в нашей церкви. На всех, кто несет какое-либо служение. Это демонстрация Христовой победы. Когда вы идете сюда, вы видите людей, которые работают на парковке. Вы видите музыкантов, которые помогают нам в поклонении. Есть люди, которые отвечают за все технические моменты. Есть люди, которых вы не видите, но, возможно, слышите перевод. Или которые работают где-то, где вы их не замечаете. Вы видите учителей воскресной школы. Сейчас люди, которые трудятся в лагерях. Посмотрите на них под таким углом. Это Божий дар для своей церкви. Поблагодарите за них Бога. Воспринимайте служителей, те, которые помогают вам здесь, в церкви, как явление Божьей победы. Это то, что Он совершил тогда там, на кресте. Проект церкви – это дело Христа. Христос определяет проект жизни церкви. Основание жизни церкви – это победа Христа. Но на этом Он не останавливается. Нужда церкви – это учение Христа. 11 и 12 стих. Нужда церкви – это учение Христа. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И я сразу же вам привожу где-то перевод Кассиана, чтобы показать, что продолжается тема духовных даров. У нас в синодальном сказано «и он поставил», а в оригинале стоит «и он даровал одних такими апостолов, пророков, учителей и пасторов». Мы видим, что группа людей, группа даров, которые перечисляются здесь, она встречается почти во всех четырех текстах, связанных с духовными дарами. Знаете почему? Потому что во все времена в любой церкви есть одна главная нужда – это учение Христа. Это все люди, связанные с учением. Без учения Христа невозможно будет функционирование церкви и всех других духовных даров. Духовные дары – это ответ на нужду церкви, проявление заботы Христа о своей невесте. Это особые дары, особое проявление Христа о своей невесте. Христос, восполняя нужду церкви, особенным образом выделил эти дары, связанные с учением. И нам нужно это себе понимать, что правильный проект церкви определяет учение Иисуса Христа. Это особый дар Его для нас. Посмотрите, здесь приводятся апостолы и пророки, и мы думаем, так, вот сейчас мы куда-то, надо сохранить баланс, помним харис, харизмата, и дальше можно уже в харизматы, да? Но апостолы и пророки – это очень уникальная группа людей. Роль одних, то есть апостолов, была в основании церквей и проповеди в новых местах. Роль других была в откровении Божьих истин в основанных апостолами церквах. Вы должны понимать, что в то время, когда пишет апостол Павел это послание, вы же знаете, что Новый Завет еще не был закончен. Писание не было на руках во всех церквах. Нужны были люди, которые бы давали точное откровение от Бога. И это были апостолы и пророки. Когда канон был завершен, то нужды в этих дарах уже не было. Чего мы не можем сказать о последующих. Евангелисты – это люди, которые идут за пределы церкви, не с новым особым откровением, как это было, например, у апостолов, а с той вестью, которая была провозглашена через апостолов и пророков. То есть евангелисты – это те люди, которые идут уже с вестью пророков за пределы церкви, и есть пасторы и учители. Здесь есть небольшой экзегетический спор, одна это группа или две, но, скорее всего, одна. Но мы с вами должны сказать, это те люди, которые находятся внутри церкви, которые берут учение апостолов и пророков и помогают церкви понимать то учение, которое уже было дано. Фактически, вот у нас есть учение апостолов и пророков, уже изложенное, записанное, Бог запечатал, да, так скажем, это откровение. И теперь пасторы и учители – это те люди, которые помогают нам понимать это учение. Это особый дар для нашей церкви. Подводя итог, Христос сегодня дает особую роль в церкви тем людям, которые занимаются учением. Здесь сказано, что Он им ставит определенную цель для усовершенствования святых, делу служения, на созидание тела Христова. И я привожу здесь в 13 стихе перевод епископа Кассиана, потому что у нас стоит лишние запятые в синодальном поставлены немножко. Вот. Но вы увидите, что они, их учение дано для чего? Для того, чтобы укреплять святых, снаряжать святых. Очень часто служение без учения Христа становится демонстрацией силы, но не Бога, а человека. Иногда мы несем какое-то служение, думая, что это служение Богу. Но если это служение не основано на учении Иисуса Христа, то очень часто оно прославляет не Христа, а кого? Человека. Заметьте, что усовершенствование нужно святым. Здесь сказано «для усовершенствования святых», «для совершения святых». Павел понимает подлинное положение пред Богом каждого верующего. Провозглашаются святые. Он даже Коринфскую церковь считает святыми. Но вспомните, какие у них проблемы в этой святой церкви. И оказывается, совершенствование, то есть наше проявление нашей сущности святые, оно происходит посредством чего? Посредством учения. Я как-то был на дне церкви в этом году и смотрел, как братья у одного ларька, у них было много там людей рядом с ними стояли, они делали попкорн. Вы кто-нибудь видели там попкорн, делали, или я только один это видел? Вот, то вы увидите, интересная метаморфоза происходит с кукурузой. Попкорн – это вот то, что мы едим, вот это сладенькое, но на самом деле это та же самая кукуруза, которая находится в зерне. Эта кукуруза под воздействием тепла превращается в то, что мы видим попкорном. Хотя это та же самая кукуруза. Я понимаю, что это слабая аналогия, но где-то она что-то проясняет. Наша подлинная сущность святых начинает проявляться, водворяться в жизни, в том числе и в церкви, посредством учения Иисуса Христа. Поэтому учение должно занимать наивысшее положение в нашем служении. Понятное дело, потому что это же свойство всего Писания. Вы же знаете хорошо 2 Тимофея 3:16. Что там сказано? Все Писание богодухновенно и полезно, и дальше перечисляется для чего? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Посредством Писания, хотя он является в глазах Бога святых. Цените ваших пасторов и учителей, ведь Бог даровал их вам для того, чтобы церковь могла воплощать в жизнь дизайн Христа для его невесты. Учение помогает людям увидеть их роли в церкви. Оно побуждает их действовать в соответствии с этими ролями. Не только в церкви, но и в семье, и в других институтах, которые мы встречаем по этой жизни. Но нам нужно во всех этих ролях видеть правильную цель. Оказывается, Христос определяет проект церкви. Он определяет ее основание, мы видим. Мы видим, что это победа Христа. Он определяет ее главную нужду, это учение Христа. И третье, он определяет цель церкви. Цель церкви – это подобие Христу. Посмотрите на другие очень такие емкие стихи, мы их быстренько посмотрим, с 13 по 15. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Вы видите, что цель всего, цель этих духовных даров, всех духовных даров для чего? Чтобы быть подобным Христу. И вот сделаем такое вот небольшое замечание. Мы знаем, что цель наше освящение – это уподобление Христу. Мы знаем об этом. Андрей Данилович об этом проповедовал. Мы знаем, что это процесс уподобления Христу, который производит нас Бог, в котором мы прилагаем все старание. Но здесь сказано, посмотрите на 13 стих еще раз внимательно. Здесь сказано «доколе все». Придем в единство веры и познания Сына Божьего. То есть цель во всех этих духовных дарах не столько мое личное освящение, сколько освящение всей церкви, людей вокруг нас. Не столько мое личное освящение, хотя оно важно, но освящение, то есть уподобление в образ Иисуса Христа всех подлинно верующих людей, которые находятся здесь, слово благодати. То есть, когда ты приходишь к служению и выполняешь служение, какое-то, совершаешь какое-то служение, восполняешь какую-то нужду церкви, ты делаешь это не только для того, чтобы быть самому подобным Христу, но чтобы помочь другим людям, которые окружают нас, уподобиться в образ Иисуса Христа. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. «Невозможно возрасти в меру полного возраста Христова без учения Христа, Ну и мы должны помогать им. Зрелость невозможна без учения. Но теперь нам нужно помогать другим соответствовать этому учению. Посмотрите, зрелость церкви имеет вполне себе осязаемые ориентиры. Здесь очень ясно сказано. Единство веры и познания. Мы не будем долго останавливаться, я лишь обозначу, что это означает. Вера и познание. Два слова, выражающие точность вероучения. То есть, когда мы собираемся вместе, на малой группе, на собрании, и когда мы подстраиваем свою жизнь, подстраиваем свое понимание жизни под тот камертон, который показывает нам Писание. Пасторы, которые учат нас отсюда, они задают нам тональность, и мы подстраиваемся в эту тональность. Иногда мы, знаете, как я иногда играю на басу, у меня постоянно проходящие ноты, вот эти джазовые миноры, просто потому что я тональность не знаю, и мне потом братья говорят, ты давай это хотя бы попади куда-нибудь. Ну, я же говорю, что это известный джазовый лад, и сами понимаете. К сожалению, в церкви бывают такие люди, которые как будто бы играют в своей тональности. Но нам нужно подстраиваться там, где мы расстроены, в единство вероучения и познание Христа. Более того, зрелость каждого из нас выражается не только в этом, но и в духовной разборчивости, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Он говорит, учение помогает вам что делать? Закрыть дверь. Закрыть дверь для всех лжеучений, которые приходят сейчас к вам из интернета. Когда вы начинаете познавать учение, когда мы фокусируемся на том, чтобы другие люди возрастали тоже в учении, мы помогаем им закрыть дверь, и когда будет в эту дверь стучаться какая-то светская философия или лжеучение, они скажут, не-не-не, это нам не подходит, это духовная разборчивость, духовная проницательность. Более того, зрелость выражается в наставлении в любви. Посмотрите, 15 стих. «Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос». Я перевод Кассиана привожу. Незрелые люди, как только получают меч слова, получают какую-то истину, они начинают им махать, знаете? И потом все остальные люди на них смотрят и говорят, слушайте, нам это учение не подходит. Хотя оно может быть хорошее, но вот то, что оно производит, оно нам не подходит. Но зрелость заключается совершенно в другом. Зрелость не в том, чтобы обладать истиною. У меня есть вся точная истина, но это еще не зрелость. Зрелость, чтобы говорить истину в любви. Вот это подлинный признак зрелости. Мы иногда узнали что-то, и мы сразу видим цели врагов в церкви. Вот они все. Иду уничтожать, найти и уничтожить. Режим включился. Но это не так. Писание говорит о том, что ты... Подлинная зрелость выражается не в том, что ты пришел к единству вероучений, не то, что ты закрыл дверь от всех лжеучений, но ты научился говорить истину в любви. Когда ты понимаешь цель, чтобы помочь этому человеку возрасти, ты не будешь ему отрывать голову, но будешь помогать изменить и закрыть, может быть, дверь для каких-то лжеучений. Духовная жизнь церкви проявляется в нашей заботе друг о друге, восполняя нужды друг друга. Для этого Христос дал нам учение и людей, способных донести до нас это учение, пасторов и учителей. Познание истины должно производить зрелость, уподоблять каждого из нас, так и церковь в целом, великому стандарту зрелости Христа. Христос своей победой даровал нам познание истины, чтобы мы посредством нее были подобными Ему. Простой вопрос, стремитесь ли вы к этому? Задайте вопрос, зачем вы приходите на собрание? Скорректируйте ваше понимание, зачем вы приходите на собрание? Чтобы нам всем синхронизироваться со здравым учением, но более того, помогать другим возрастать в этом здравом учении. Зачем вы несете какое-то служение? Может быть, вы его попервой несли с правильными мотивами первые 10 лет, а последующие 10 лет у вас уже какое-то мучение происходит в этом служении. Просто может быть потому, что нужно скорректировать цели, нужно увидеть план. А, мы, оказывается, идем вот сюда. Скорректируйте ваше понимание. Это требует наших усилий, времени, осмысления и молитв. Помогайте другим стремиться к этому. Помните, что цель не только в вашем росте, цель в росте всех, кто находится здесь. Когда я вот это все изучил, я понял, что на самом деле это, конечно, замечательный, прекрасный план. филигранное строение. Это поистине чудо света. Церковь – это чудо света, с которым не сравнится ни одно из чудес света строений, которые есть сейчас. Но я понял, знаете что? Чтобы достичь и жить в соответствии с этим, это очень тяжело. Смотришь на свою жизнь и видишь, что, ну знаете, как-то это перекати-поле. То успех, то провал. То успех, то провал. То куда-то сдуло, туда помогал. Вроде бы здесь успел, там уже не успел. Иногда приходишь к Богу и говоришь, вот в конце какого-то дня не очень, может быть, что-то хорошо пошло, и говоришь: «Боже, ну кто способен вообще к всему? Как вообще это все совершить?» И не зря нам здесь дан 16 стих, который говорит нам не только о том, что основание церкви – это победа Христа, нужда церкви – это учение Христа, но мы видим, что цель церкви – это подобие Христу, и сила церкви – это сам Христос. Посмотрите на 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в меру каждого члена получает превращение самого, для созидания самого себя в любви». Здесь кажется, что продолжается идея описания этого прекрасного строения. Насколько оно красиво. У нас здесь есть такие слова «составляемое» и «совокупляемое». Ты думаешь, что это такое? Эти слова показывают, что, оказывается, в Божьей Церкви, в Божьем проекте все идеально подходит друг другу. В нужный момент нужные люди. Идеально. У Бога идеальные тайминги. Он приводит нужных людей восполнить нужную Церковь. И это все, знаете, это вот как пазл, все складывается. Это происходит мы видим, при помощи этих взаимоскрепляющих связей, как здесь сказано, посредством чудесных взаимоотношений между нами, проявлений любви, как здесь сказано, при действии в свою меру, то есть каждый прилагает усилия, служит, использует возможность ответить на нужду церкви, и при этом само тело, то есть представлено как организм, получает в себе превращение. И ты думаешь, ну это снова какая-то идеальная картинка, которую я не могу достигнуть. Но заметьте вот что. Что ведь этот дизайн показывается не как наше действие, а как действие, которое производит сам Иисус Христос. Посмотрите, как звучит, начинается этот текст. «Из которого все тело». И потом пошли причастия, ну, скажем, вот эти вот глаголы, действия, которые стоят все в оригинале в пассивном залоге. То есть кто-то совершает свое действие своей силой. Мы прилагаем все старание, мы трудимся, мы несем какое-то служение, а оказывается успех, достижение, полировки этого идеального дизайна делает кто? Сам Христос, сам Бог. Это Его сила. Вы знаете, что на протяжении этого послания идет прогрессия не только в понимании слова «благодать», концепции благодати, но слово понимания «могущества». Он, помните, в самом начале этого послания он молится: «Хочу, чтобы вы понимали Божье могущество в вас, верующих, чтобы Бог просветил очи сердца ваши». А какое это могущество? Это, оказывается, то самое могущество, которым Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Та же самая сила, она в вас. Более того, и вас, мертвых по преступлениям, посадил на небесах. Оказывается, эта сила, которой Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, была приложена к вам в момент вашего возрождения. О, чудо! Но знаете, она не осталась там. Сила перешла в церковь сегодня. Посмотрите, как апостол Павел это смотрит на себя и на свое служение. 3 глава, 7 стих. «Которого служителем соделалась я по дару благодати Божией, данной мне чем?» Действием силы Его. Действием силы Его. И если вы устали, помните, что вопрос силы – это вопрос упования. Знаете, почему многие служители перегорают? Потому что они пытаются нести, строить этот проект своими силами. На кого вы уповаете? На себя или на Господа? На себя или на Господа? Это величественный проект. Иногда в нашу церковь приходят трудные люди. Знаете для чего? Чтобы выявились другие дары. Какие-то другие дары. Кто-то может подойти к ним, и кто-то сможет с ними. Иногда приходят какие-то вызовы. Знаете для чего? Для того, чтобы выявились другие дары. И чтобы Бог показал свою победу здесь, в этой церкви, дал свои дары, посредством своего учения скорректировал наше понимание, уподобил церковь в свой великий образ, и все он это сделал своей чудесной силой. Ему да будет слава. Но если вы вдруг сегодня понимаете, что вы неверующий человек, я скажу, что это сила, подобие Христу, это цель, это уникальное понимание слова, это уникальное понимание действия Духа, и это действие Духа недоступно для вас сейчас. Христос сделал это для того, чтобы возродить и призвать многих в эту церковь. Может быть, вы сейчас сомневаетесь, но признайте Господа, признайте Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, обратитесь к Нему в молитве покаяния, и тогда вы станете частью этого чудесного проекта церкви, видя Его цели, понимая Его учения и двигаясь Его силой. Аминь. Пускай Господь нас благословит, помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за Слово Твое, в котором Ты открываешь нам свой чудесный план. Мы так много сегодня пели и прославляли Иисуса Христа. И этого недостаточно. Потому что, видя, что Ты совершил, это достойно вечной хвалы. Мы преклоняемся пред Тобой, понимая Твое величие, Твою силу, Твое действие, прославляя Тебя. И хотим, чтобы это понимание отразилось в нашем видении церкви. Видение своего места в церкви. Где мы должны быть, покажи. Помоги не быть тем, кто тебе не послушен, но исполнять то, что ты повелеваешь. Помоги видеть правильно цель, которую ты ставишь. Помоги внимать учению, которое ты даешь. Помоги уповать на силу, которая есть только в тебе. Я молю тебя за себя, я молю за каждого здесь стоящего. Да будешь ты прославлен, великий Бог. Аминь.